Агрессивность некоторых футбольных болельщиков давно стала притчей во языцах. Организаторы футбольных матчей вынуждены принимать строгие меры предосторожности и безопасности всякий раз, когда ожидается большое стечение таких агрессивных любителей не столько футбола, сколько связанных с ним потасовок, как бы их на родных языках ни называли – фанатами, тифози, раудис или просто хулиганами. Спортивные клубы нередко расплачиваются крупными штрафами за избыточное рвение своих болельщиков. Традиции европейских клубов футбольных болельщиков сделал темой своего фрагмента Владимир Ведрашко.
Поболеть за любимого спортсмена или команду, кому не приходилось испытать это состояние хотя бы раз в жизни. Но есть и такие, которые болеют годами. Эти люди объединяются в клубы. Чем отличаются клубы болельщиков на Западе и в России? На этот вопрос отвечает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Если говорить о России, то, естественно, на протяжении долгого времени клубы спортивных болельщиков были стихийными организациями. И только недавно клубы, ну, в частности, футбольные, все-таки футбол самый популярный вид спорта, начали работать с болельщиками. Я думаю, произошло это не в последнюю очередь. Потому что того требует международная практика. Ведь сейчас, допустим, если мы опять-таки говорим именно о футбольных клубах, то клубы, желающие выступать в Европе, должны проходить лицензирование. То есть без получения соответствующей лицензии в европейские кубковые турниры они допущены не будут. И там есть множество критериев, в том числе и работа с болельщиками. То есть клуб, у которого нет своего клуба болельщиков, который не ведет с этим клубом работу, не может рассчитывать на получение европейской лицензии. Для западных футбольных клубов это, естественно, уже давным-давно нормальная практика. Для российских еще до недавнего времени таковой практикой это не являлось. Поэтому я думаю, что не в последнюю очередь именно из-за требований международных футбольных организаций в последние годы российские клубы начали более или менее вести какую-то работу с болельщиками.
Дает ли членство в клубе болельщиков какие-то преимущества? Ну, скажем, возможности для посещения матчей, для поездок на чемпионаты?
Клубы организовывают поездки своих болельщиков на выездные матчи, допустим, предоставляют автобусы, ну или в каких-то случаях какие-то льготные, ну там, допустим, если мы возьмем «Локомотив», из одного названия этого клуба следует, что он имеет хорошие контакты с российскими железными дорогами и, естественно, в состоянии для своих болельщиков организовать какой-то более удобный, ну и более дешевый, скажем, способ поездки на тот или иной матч. То есть потихоньку это работа ведется, хотя, конечно, не в том масштабе, как в развитых в футбольном отношении европейских странах, где клубы болельщиков давно стали неотъемлемой частью футбольной культуры.
Расскажите, пожалуйста, о культуре болельщиков в странах Западной Европы. Чем она отличается от российской?
На Западе спортивные клубы со своими болельщиками работают постоянно. Там действительно существуют и членские билеты, и членские взносы, и, в общем, все, что полагается, и членские абонементы существуют очень давно, но российские клубы тоже эту практику начинают перенимать. Весь смысл-то заключается в том, что клубам самим, они же не по указке, им самим выгодно работать с болельщиком, им это важно. Они тем самым притягивают к себе интерес. На каждом матче определяются так называемые талисманы из числа, естественно, из числа детей это делается, членов клуба болельщиков. Их выводят на арену перед началом встречи, они там, естественно, попадают в центр внимания. Если у кого-то в этот день, предположим, день рождения, то это громогласно объявляется по всему стадиону. То есть делается все для того, чтобы болельщики понимали, что они важны необычайно в таком явлении, как футбол. Не только футболисты, не только тренеры делаются самым популярным видом спорта, но и сами болельщики. Поэтому жизнь там идет кипучая, и на всех стадионах клубных действуют, естественно, постоянно офисы клубов болельщиков. Все время какие-то мероприятия, встречи с игроками, тренерами, посещение тренировок, ну, посещение матчей, понятно. Какие-то бесконечные викторины, лотереи.
Олег, вероятно, для самофинансирования клубов ведется и какая-то хозяйственная деятельность.
Очень большая составляющая для любого клуба финансовая – это торговля сувенирами. И, разумеется, члены клуба болельщиков здесь имеют тоже множество льгот и всегда самыми первыми получают по самым, так сказать, невысоким ценам новые модели футболок.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Тема «Спорт и политика» извечная. Самым ярким эпизодом в этом отношении является, пожалуй, бойкот Олимпийских игр западными странами в знак протеста против вторжения СССР в Афганистан. Но вот уже в 90-х годах на Балканах, в пору вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, спорт и политика соприкоснулись по-новому. Со мной в студии журналист Андрей Шары, работавший в 90-е годы на Балканах и среди главных событий, наблюдавший и за жизнью болельщиков.
Клубы болельщиков существуют прежде всего в футболе, поскольку это самый популярный вид спорта. Некоторые из них каким-то образом связаны с другими видами спорта, скажем, с баскетболом, тоже очень популярным в бывшей Югославии, или с гандболом. И иногда члены клуба футбольных болельщиков, они приходят на гандбольные или баскетбольные игры для того, чтобы поддержать либо команду соответствующего же названия, только играющую в баскетбол или в гандбол, либо какой-нибудь партнерский клуб. Например, в Загребе, где существует самый мощный клуб болельщиков, называется Bad Boys Blue, они представляют интересы футбольной команды «Динамо», цвета которых бело-голубые, как и в Москве. Они, естественно, ходят на все игры футбольной команды своей, но иногда их можно увидеть или часто можно увидеть на играх баскетбольного клуба «Цибона» или гандбольного клуба «Младость». Ядро их составляют очень молодые люди, вот там 13-12 до 19-20 лет. Эти группы, иногда, кстати, превращающиеся в банды, они противостоят друг другу. Они противостоят и на разных трибунах стадионов, потому что напротив сидят, предположим, фанаты клуба «Хайдук» из Сплита или фанаты клуба «Црвена Звезда» из Белграда или клуба «Партизан» из Белграда. И иногда вот это мирное, так сказать, перекрикивание выливается в неприятные столкновения вне футбольного поля.
Андрей, клубы болельщиков – это формальные объединения, неформальные. Кто может стать их членом? И хотят ли родители отдать своих детей в клуб спортивных болельщиков?
Это фанатские клубы, точнее, их называть, значит, это полуформальное объединение. Как правило, это неформально, иногда их пытаются организовать каким-то образом, потому что там, где ситуация с насилием на стадионах складывается неблагополучно, власти пытаются каким-то образом с ними работать. Скажем, и в Белграде, и в Загребе руководители, лидеров этого движения, во многом спонтанного, их приглашают, скажем, накануне так называемых, как так это называется, там в спортивной прессе матчи высокого риска, приглашают на встречи с представителями полиции, с представителями команд для того, чтобы они согласовали заранее, где кто будет сидеть, по каким маршрутам они будут ходить, их просят не кидать там бутылки на поле и так далее и тому подобное. С ними ведут работу и клубы, конечно, потому что это самая верная, самая преданная, самая активная часть болельщиков. Им продают льготные билеты, или у них даже участие из них могут быть бесплатные абонементы на посещение матчей.
Правильно ли я понял, что болельщик своей команды и член клуба имеет преимущественное право на поездки со своим любимым клубом?
Это зависит от ситуации. Дело в том, что клуб организует иногда поездки. Иногда поездки с помощью клуба организуются клубами болельщиков. Скажем, в Загребе представители вот этого клуба болельщиков Bad Boys Blue, они прямо сидят, у них помещение прямо на базе команды «Динамо» на стадионе «Максимир», или там рядом в одной из помещений. И потому что они такие верные, такие преданные, потому что клуб вот ценит то, что эти молодые люди всегда с командой, им предоставляется какой-то набор определенных льгот. Клуб заинтересован в том, что у него были такие болельщики. С другой стороны, клуб заинтересован как-то держать под контролем эту самую активную и самую такую бесшабашную, бесстрашную часть этих болельщиков. Потому что провокации на футбольном поле, там беспорядки, когда там вырывают сиденья, это никому не нужно. Я, скажем, в Белграде был свидетелем матча «Цервена Звезда» и против «Партизана» несколько лет назад, когда устроили на 4-й минуте игры настоящий погром. И как раз это все исходило как раз вот из ядра вот этих постоянных болельщиков, они сидят на специальных трибунах всегда напротив друг друга. Вот видно было, как все это было организовано, и инициаторы этого гнева, это были как раз вот эти мальчишки, вот эти молодые люди.
Скажите, пожалуйста, чего больше в деятельности клуба болельщиков? Беспокоящих действий или действий организующих?
В тех странах, где это движение популярно, это далеко не все страны, это фактор важный или заметный фактор спортивной и околоспортивной жизни. Конечно, это в основном самоорганизующаяся структура, потому что никого нельзя заставить прийти на футбольный матч. Другое дело, что клубы заинтересованы в том, чтобы эти структуры были правильно организованы. Другое дело, что они не любят эти мальчишки навязанного им руководства, поэтому им нельзя от клуба дать директора. и это все тут же развалится. Из их среды какие-то народные лидеры возникают. Это, как правило, ребята постарше, которые пользуются каким-то уличным авторитетом. В некоторых ситуациях, и в некоторых в неприятных общественно-политических ситуациях, это все чревато, в общем, большими неприятностями. Скажем, в той же бывшей Югославии. Дело в том, что война началась в Югославии на волне очень большой популярности футбола, потому что Червяная Звезда, помимо общей и обычной популярности футбола в этой стране, Червяная Звезда стала обладателем Кубка Европейских чемпионов по футболу. И вот на пике этой популярности команды у нее огромное количество болельщиков. Они представляли собой, как выяснилось, реальную даже политическую силу, потому что их набирали на фронт. Они устроили организованную первую мощную драку в Загребе на стадионе «Максимир» в мае 90-го года. А руководил ими тогда один из самых видных и жестоких военных преступников бывшей Югославской войны, Желько Рожнятович Аркан. И они уходили потом на фронт, и они участвовали в грабежах с сербской стороны. А в Хорватии ситуация немножко другая. На стадионе «Максимир» есть памятник болельщикам Bad Blue Boys, которые уходили на фронт и которые отдали свои жизни за идеал независимости Хорватии. Они тоже там, вот в этих шарфах своих, приходили вербоваться на призывные пункты, они где-то участвовали в боях, кто-то из них потом погиб, и это тоже такая вот красивая легенда. Туда возлагают цветы, и у этого есть преемственность. И это, с одной стороны, тоже, конечно, здесь есть элемент там патриотизма, парадного или непарадного, но, с другой стороны, это тоже элемент организации, элемент истории клуба, всего остального. И с этим тоже вот работают. Дело в том, что вот эти клубы – это выразители самых-самых народных, что ни на есть, настроений.
Андрей, скажите, пожалуйста, вам известны случаи, когда группы болельщиков использовались в политических целях?
Я сейчас вспоминаю матч Лиги чемпионов по футболу несколько лет назад в Праге. Играют «Спартак» и «Прага». Московский «Спартак» и «Спарта» пражская. «Спартак» проигрывает 5-2. При очень плохой игре «Спартака». А болельщики, фанаты из этих самых клубов «Спартаковские», растягивают на трибуне огромный плакат с изображением танка и с надписью «1968 год». Какое это вызывает в Чехии реакцию, объяснять, наверное, не нужно. Это очень болезненный для чешского общественного сознания вопрос. Их окружают полицией, выводят, драки большой не получается. Это озорная мальчишеская выходка. Могла ли она прийти в голову человеку, которому 16 лет, который, скорее всего, школьник, и который, скорее всего, вряд ли так уж хорошо знаком с историей своей страны 30-летней давности. Думаю, что нет. Было ли это сознательной пропагандой? Тоже думаю, что нет. Но то, что некий политический фактор, то, что они ловят вот эти общественные настроения, то, что, конечно, все общественные стереотипы, все кричалки, все лозунги эти спортивные, которые иногда выходят потом в общественную жизнь, они генерируются в том числе и в этой очень активной, злой на язык среде. Это не вызывает никакого сомнения.
Журналист Андрей Шарый поделился своими наблюдениями за жизнью спортивных болельщиков и практикой клубов болельщиков.
Материал Владимира Ведрашко последний в этом выпуске программы «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Белова прощаются с вами. Всего доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира